Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы хотели обсудить, это экстраординарные события, которые сейчас происходят во Франции. Я имею в виду массовое выступление так называемых «желтых жилетов». Ну, желтые – это потому, что это накидка на одежду, которую по правилам движения автомобилистов должны одевать, когда они выходят на проезжую часть. Она является обязательным оборудованием для всех автомобилей. Соответственно, те, кто владеет автомобилями, имеют эти желтые жилеты. И вот именно в них они вышли на акции на улице Парижа и других городов Франции для того, чтобы протестовать изначально против подъема цен на топливо. И эти акции собрали огромное количество людей. Они продолжаются уже 3 недели. Вот не далее, как вчера, около 100 тысяч человек, это по данным Министерства внутренних дел, которое, как и все министерства в таких случаях, стремится занизить количество протестующих против действий правительства. Так что можно считать, что эту цифру можно смело умножать на 2 в реальной действительности.
А для масштаба России можно еще умножать на 3, потому как Россия в 3 раза больше.
Нет, ну я просто говорю население. Про французский.
Ну, чтобы масштаб оценить. Нет, ну,
да, да.
Понятно, чтобы мы понимали, да. Что в России вышло бы 150 тысяч.
Да. При этом только в Париже было порядка 10 тысяч, опять же, по данным Министерства внутренних дел, так что я думаю, что тоже здесь можно применять ту же пропорцию. Причем это происходило чуть-чуть на Елисейских полях, которые оказались все закрытые. Оказалась перекрытая площадь Этуаль, на которой как раз вокруг Триумфальной арки собралось значительное количество протестующих. Кроме того, эти протесты перекинулись еще на Бельгию, происходили по всем территориям, так сказать, регионам Франции, от чего, кстати, местное население особенно, так сказать, сильно оказалось блокированными действиями желтых жилетов, потому что все силы полиции были стянуты как раз в Париж. Там около 6 тысяч полицейских, СРС, там этих, в общем, ОМОНовцев, по-нашему говоря, присутствовал во всех видах, в первую очередь для того, чтобы защитить правительственный квартал, которому, так сказать, который находится недалеко от Елисейских полей, которому в этом случае досталось бы, видимо, больше остальных. Надо также отметить еще 2 вещи. Первое, это то, что ни одна политическая сила, ни правая, ни левая, ни зеленая, ни розовая, так сказать, и так далее, не может себе приписать участие в организации действий этих желтых жилетов. Это полностью самостоятельная, спонтанная акция, организованная через социальные сети. Никаких лидеров там, глав и заводил, которым всем командуют, этого нет. И это то, что приводит власть...
Хотя, по идее, должны быть леваки, в общем-то. Так, там, их тема, в общем-то.
Понимаешь, там далее примыкают как бы к этим жилетам самые разные люди. Примыкают и левые, и правые, так сказать, и черные, и все, кто может. Потому что, когда дело доходит до перевернутых машин, погромов, так сказать, магазинов и так далее, это явно небольшая толпа делает, а это делают как бы люди, которые приходят туда для того, чтобы специально придать как бы остроты любому социальному движению. Но я подчеркиваю, что изначально нет никакой организующей силы, штаба, с которым можно было договориться, что-то там перетереть, подкинуть тем другим на хвост пушистый и успокоить. Вот это особенно беспокоит власти. Потому что в действительности, так сказать, вот этого центра нет, даже непонятно, с кем вести переговоры и, собственно, о чем вести переговоры. Потому что если через социальные сети объявляется такая всеобщая мобилизация, то как бы люди выходят, и дальше с ними уже ничего поделать нельзя. Они выходят туда по собственной воле.
Не, ну, Валер, тема для разговора есть.
Есть, я, прости, еще второй признак хочу обозначить, для того, чтобы наши слушатели поняли, о чем идет речь. Вообще-то формально речь идет о повышении цен на бензин. Но замечу, что речь идет о введении некого экологического налога, в котором, кстати, граждане Франции справедливо сомневаются о том, что он пойдет на экологию, а не на какие-нибудь там дыры в бюджете, которые срочно потребуется там залатать. И этот налог обещает быть введен только с 1 января 2019 года. То есть это протест не в честь нынешних цен бензина, а как бы в честь будущих. При этом само по себе повышение цены на бензин, который сейчас порядка 1,5 евро составляет за 95-й, должно касаться примерно уровня от 3 до 6 центов за литр. То есть по нашим меркам это вообще ни о чем. Поэтому понять, почему именно с этих 3 и 6 центов все всколыхнулось, конечно, нельзя, если не учитывать одно обстоятельство. то эти протесты, они быстро переросли в общем протесты против Макрона как такового. С его правительством, кабинетом, реформами, трепом, со всем это вместе взятым. Поэтому сейчас можно считать, что бензин уже является к этому только поводом.
Ну, макронская тема здесь отчетливо присутствует, потому что, так сказать, более того, он является президентом, не безумно назад избранным, так сказать. Но что есть общего, так сказать, и здесь, и в французской теме, и в российской теме? И там руководство страны садится в позу, антинаучную позу, антиэкономическую позу, которая заключается в следующем. В стране есть какие-то запасы, ввезенные или добытые из земли углеводороды. А давайте-ка мы, раз мы находимся во власти, мы это дело обложим офигительным налогом, а еще акцизом, а еще за деятельность, а еще и вот 5-6 налогами, как у нас в стране это обложено. Налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль самого предприятия, которое добывает, налог на прибыль того предприятия, которое продает оптом, налог на предприятие, которое продает в розницу, социальные налоги на всех и пенсионные налоги на всех работников этих всех 3-4 организаций, а то и 5-6. Это в зависимости от цепочки, которые это же надо добыть, переработать, довести, продать. То есть это целая история. Так сказать.
Все они садятся... Я просто в качестве апострофа скажу, что французы считают, что 2/3 цены на бензин берется за счет акцизов и связанных налогов. У нас, я уверен, эта цифра доходит до 80%,
да, если не больше. Да, то есть, но и в любом случае, и французским, и нашим это дофига.
Да.
То есть выясняется, что нефть, так сказать, добытая, переработанная, залитая в бак автомобиля, должна стоить вообще-то так и в 3-4 раза дешевле, чем она сейчас стоит. Это с учетом того, что все, так сказать, жирные коты под названием добытчики нефти и продавцы нефти, все будут в шоколаде. Значит, а потребителю она будет добываться в 3 раза. Естественно, это не нравится двум составляющим. Это не нравится жителям, что естественно. Что это вдруг, так сказать, так дороговато. А деньги все поступают в федеральную казну. Которые там расходуются на хрен знает чем. Макрон по-своему, Путин по-своему. А люди недовольны там Макроном, у нас Путиным. Значит, но в любом случае, это как бы ситуация, она получается какая-то чудная. И в этой ситуации, еще раз повторяю, недовольны потребители этим обстоятельством, но и недовольны и производители всего этого хозяйства. Они тоже оказываются крайними, вроде как, получается, они повышают цены. Да не они повышают цены. Особенно, когда это докатывается до конкретной кассирши, которая сидит на кассе в бензоколонке, и к ней предъявляют претензии, чему я был недавно свидетелем в России, о том, что цена на бензин растет, а она со слезами на глазах говорит, я тут при чем? Чего вы ко мне-то предъявляете претензии? Я, что ли, устанавливаю не то, что цену, так сказать, а тем более акцизы и налоги. Это Путин устанавливает. И, в общем, в итоге при той микросклоке, при которой я присутствовал, достаточно быстро потребитель и кассирша договорились о том, что виноват Путин в этом деле. Они прекрасно понимают, откуда берутся ноги в этой цене, которая растет по этой части. Поэтому здесь неудивительным является то, что и левые, и правые нашли общего противника в виде федеральной власти, которая села на эту тему и сказала, а ну-ка я с вас, ребят, скачаю сейчас бабла, так как благодаря тому, что вы никуда не денетесь и будете на машинах на этих ездить. В этом плане самый страшный враг и Макрона, и Путина – это Илон Маск, который электромобили так и пропагандирует, и там выпустил Теслу, а сейчас вслед за ним многие другие. И этот вопрос как-то может сдвинуться с мертвой точки, и монополия вот эта вот углеводородная на жуткие цены, она как-то снизится. То есть вот, на мой взгляд, ситуация такая.
Я думаю, что, конечно, вряд ли Илон Маск здесь поможет, по моей точке зрения, по нескольким причинам. Во-первых, сама по себе электроэнергия, она тоже из воздуха не берется, она должна быть чем-то получена. Во Франции, кстати, в этом смысле эксклюзивная ситуация, потому что там, ну,
по недавним, там она атомная,
в основном, да, атомная. Она на 90%, да, там атомная энергия. Но в остальных странах, в частности, в той же Германии, это все-таки углеводороды. Да и у нас, собственно, тепловые станции составляют основу энергетических мощностей.
Ну, они где-то углем питаются, и потом в любом случае налогообложение там другое идет. Там таких акцизов нет.
Это, ну, понимаешь, я думаю, что если задача государства ставится в том, чтобы стырить из кармана употреблятора как можно больше денег, вот, то он перекинет просто одни акцизы на другие, это понятно. Это как с дизельным топливом. В свое время его рекламировали, потому что оно чуть ли не в половину дешевле бензина, а на сегодняшний день оно, оказывается, стоит на уровне 95-го, когда, хотя по ценности...
Валер, сразу могу возразить, все-таки диверсификация добычи электричества больше, чем бензина. Бензин да, только из нефти происходит, ну, да, а электричество в крайнем случае начнут ставить солнечные батареи по всем и запитывать свои машины и аккумуляторы от этих солнечных. Есть выход. Ну, он на данный момент экономически невыгодный, а если вы акцизы подымут, так станет выгодным.
Ну да, и ветряки, опять же, никто не отменял. Да и
ветряки, прочее, вода, кто чем, где атомная энергия.
Просто на это, да, достаточно долго перестраивать. Да и сами Теслы, на самом деле, стоят сейчас недешево, так насколько это экономично.
Я Тесла как идеология, а не как машина.
Ну да, да, как идеология, это еще надо до батарей таких дожить. Вот, это одно. И второе, конечно, то, что в конкретно французской ситуации не может не... добавлять как бы жару в эту топку, это то, что Макрон с точки зрения французского президента и вообще предыдущих французских президентов ведет себя очень неадекватно. Потому что надо сказать, что и предыдущие его, так сказать, коллеги, скажем так, и тот же Оланд, и Саркози, и Ширак, они по разным поводам в качестве экономических новаций сталкивались с серьезными протестами. И надо сказать, что в этих протестах умели держать определенную грань, то есть вовремя отступать, понимая, что дальше это не пройдет. Или, во всяком случае, вызвать очень большую бучу. Вот Макрон, похоже, этого не понимает. То есть он настолько как бы раздут собственной спесью и том, что он превратился из грязи в князи, будучи там совершенно неизвестным никому за полгода до избрания, и вдруг став чуть ли не суперзвездой на президентских выборах, что такое впечатление, как будто в голове у него застряло ощущение, что он такой крутой парень, что он может абсолютно все. Если мы к этому добавить еще определенные психологические его особенности, которые становятся понятными еще и сейчас, ну, проще говоря, он пидорас. Не в так сказать, оскорбительном смысле слова, а в плане его ориентации. Причем пидорас девочка. Поэтому он, так сказать, его любовник недавно, этот некий на Б, как-то я его забыл уже, недавно там был героем скандала во французской прессе. Сейчас это все как бы затянули немножко на задний план. Но он до сих пор как бы величина присутствующая в около французской политике.
Но ты не хочешь провести аналогии с Россией, так сказать? Как-то меня пугает это все.
Ну, я не хочу проводить никакой аналогии. Я просто хочу сказать, что определенные его психофизические свойства, они в этом смысле задаются на его, если угодно, так гендерным поведением. И это накладывается на ту самую спесь, которая встала вследствие его такого неожиданного избрания поперек всех партий. Потому что, по сути дела, и левые, и правые отступили в сторону, выбрали как бы Макрона за то, что он, вот, он не левый, не правый, а он такой прям сам из себя крутой мужик, что просто кроме него Франции и ожидать некого. Конечно, у него это как бы раздуло зоб, а еще когда наложилось на эти его психофизические особенности, они вообще у людей такого рода ориентации специфические. Это надо просто иметь в виду, вне зависимости от того, как ты к ним относишься. Просто это немножко другое психофизическое восприятие. Понимаешь, начиная от понимания, что ты все время таишься, что-то скрываешь в себе, твои наклонности, вот это вот его бабушка, жена, понимаешь, которая его фактически прикрывает, вот, и так далее. Это определенный стереотип поведения, который после этого вот выливается из его практические действия. Он очень боится, что его кто-то заставит отойти назад, разоблачить там и прочее, прочее. Вот это определенная сфера комплексов, которая досталась теперь Франции вот в лице этого президента. Я не думаю, конечно, что он в этой связи, с учетом того, что происходит, усидит на второй срок, скорее всего, по моей оценке, он повторит судьбу Саркози, то есть как только он дойдет до второго срока, его просто выплюнут и больше забудут, так сказать. Но сейчас он старается как бы доживать это все, пока он находится на коне, и то, что явление желтых жилетов, оно проявилось именно на этом фоне, это, конечно, очень интересный такой аспект. Мы с тобой часто обсуждали вот тему прямой демократии, преимущество ее перед представительной и так далее. Вот это явление желтых жилетов, движение желтых жилетов, одно из проявлений вот такой прямой демократии в непосредственном, если угодно, виде. не для того, чтобы там просто провести какое-то интернет-голосование, а в условиях, когда нет никакого голосования, что делать народу? Мне, кстати, очень приятно, что Франция
подает пример. Ситуация с акцизами на углеводородное топливо, так сказать, она во многих странах действительно запущена. Ее вот простым вот голосованием и простым каким-то так это одним актом законодательным не изменишь. То есть она как будто стала нормой, вроде бы. Хотя на самом деле.
Это примерно как налог на водку, по большому счету. Да, вот она
хуже.
Да, потому что ты должен ее употреблять, независимо от того, ты пьешь или не пьешь.
Да, и она оказывает влияние на цены больше, чем водка. Потому что она в цене любого товара находится. И это вроде как считается. Ну, вроде как общество договорилось. Когда была цена на бензин 4 копейки за литр, то вроде как договорились. А когда это так свыше 50 рублей нынешних, то есть 50 тысяч по-старому за литр, то уже мы вроде как об этом не договаривались. Поэтому это бьет по карману очень серьезно.
Это бьет по карману серьезно. Я просто надеюсь, что это движение желтых жилетов, оно не ограничится одной Францией, а на ее примере оно сможет распространиться и на другие страны, ибо по этим акцизам и всему прочему, как говорится, все в мире страдают. Особенно в пору повышения и понижения цен на нефть, которая, как известно, по нашему опыту, на цене на бензин не сказывается никак.
Хитрозады американцы как-то у них меньше зависит от этого. Во-первых, они существенно нарастили добычу, это во-первых. Во-вторых, у них не сильно так акцизы развиты, как у нас по этой части. Поэтому они как раз, и у них как раз вот эти колебания, о которых ты говоришь, вверх-вниз, они прямо там приводят к бензину, там все это.
Ну, кроме того,
в отличие от нашей ситуации, там они как-то нашли вариант.
При разных уровнях жизни и разных уровнях доходов, надо иметь в виду, вот я недавно специально сравнивал, после того, как получил известие о том, что Трамп там извинился в Твиттере за то, что при нем понизились цены на бензин, но он так извинился, как бы ерничая, на самом деле, как бы порадовался, да, цена на бензин за литр в Соединенных Штатах, ну там в галлонах он меряет, ну сопоставимо, она равна российской цене на бензин. На сегодняшний день. Вот в районе тех же самых 45 рублей за литр.
И имеет тенденцию, у нас идет вверх, а у них идет вниз. Вот так цена совпала уже.
Совпала цена, но при этом надо учесть, что уровни жизни это очень разные, уровень доходов разный. Там,
да, конечно, так далее. Это вообще несравнимо.
Это реально означает, порядок, да. Да, что у нас на порядок эта цена завышена, поэтому речь идет именно об этом. Вот. Но будем надеяться, что это движение желтых жилетов не будет лишь одним эпизодом. И в одной только французской действительности.